Турина, Толкина, одного и другого, потому что редакция Кристофера Толкина и замечательный перевод Светланы Лихачевой. Мы остановились там, где Турин у нас уже давно покинул Дориат, но выяснились обстоятельства его преступления, как считали, и самые главные показания дала дева Неллас, эльфийская дева, которая тайно наблюдала за Турином. И Белик увел Неллас из Менегрота и сказал ей так: «Не плачь, если жив Турин и по-прежнему бродит по земле, я найду его, пусть даже все прочие не преуспеют». На следующий день Белик предстал перед Тингалом и Мелиан и молвил ему король: «Дай мне совет, Белик, скорблю я и горюю. Нарек я сына Хурина своим сыном, таковым и пребывать ему, пока сам Хурин не возвратится из мрака и не заберет его от меня. Не желаю я, чтобы говорили, будто Турин несправедливо был изгнан из Дариата в лесную глушь. Порадовался бы я его возвращению, ибо любил его». «Дозволь мне, государь, — отозвался Белик, — и от твоего имени я исправлю причиненное зло, ежели смогу. Но должно сгинуть в глуши задатком столь славным? Не должно. Дориат нуждается в нем, и нужда эта возрастает со временем, и мне тоже дорог он». И рек Тингал Белигу: «Вот теперь есть у меня надежда, что поиски завершатся успехом. Ступай с моим благословением, и ежели найдешь Турина, оберегай и направляй его, как сможешь». «Белик, Куталион, вот уже немало лет ты первый из защитников Дориата. Многими своими доблестными и мудрыми деяниями заслужил ты мою признательность. Величайшим же из подвигов сочту я, коли отыщешь ты Турина. Теперь же, в час расставания, проси любого дара, ни в чем не откажу тебе». «Тогда попрошу я о добром мече», — промолвил Белик, «ибо орки ныне рыщут в великом множестве и подбираются слишком близко, так что одного лука мне мало, а тот клинок, что есть у меня, их броню не берет». «Выбирай любой», — отвечал Тингал, «кроме разве Аронрута, моего собственного». Тогда Белик выбрал Англахель, меч весьма прославленный, названный так потому, что выкован был из железного слитка, который пал с небес пылающей звездой. Лезвие его рассекало любое железо, добытое из земных недр. Один лишь клинок в Средиземье был ему подобен. В этом предании речи о нем не идет, хотя ковал его из того же металла тот же самый кузнец. А кузнецом был Эол, темный эльф. Он взял жены Аредель, сестру Тургана. Эол отдал Англахель Тингалу в уплату за дозволение поселиться в Нан-Эльмоте и сделал это весьма неохотно. Но второй меч, Ангуирель, парный к Англахелю, темный эльф оставил себе. Впоследствии Маеглин похитил его у отца. Но когда Тингал подал Белигу Англахель рукоятью вперед, Мелиан глянула на лезвие и молвила: «То недобрый меч. Душа кузнеца живет в нем и по сей день, и черна та душа. Не полюбит меч руку, которой станет служить, и недолго у тебя пробудет». «Однако ж намерен я владеть им, пока в силах», — отвечал Белик, и, поблагодарив короля, взял меч и пустился в путь. Долго скитался он по Белерианду, тщетно пытался разузнать хоть что-нибудь о Турине, и многие опасности подстерегали его на пути. Минула зима, а за ней и весна. Глава 6. Турин среди изгоев. Ныне же повествование вновь возвращается к Турину. Он, почитая себя изгоем, коего король станет преследовать, не вернулся к Белегу на северной границе Дориата, но ушел на запад и, незамеченным покинув пределы хранимого королевства, оказался в лесах к югу от Тейглина. Но Даниэрнайт, там жило немало людей в отдельно стоящих хуторах. По большей части принадлежали они народу Халет. Однако правителя над ними не было. Жили они как охотой, так и землепашеством. Выпасали свиней, возделывали расчищенные участки, отгородив их от дикой чащи. Теперь почти все эти люди погибли, либо бежали в Брейтель. И в краю там хозяйничали орки да разбойники. Ибо в те лихие времена бездомные, отчаявшиеся люди сбивались с пути. Были среди них и те, кто уцелел в проигранных битвах и на разоренных землях, а иных изгнали в глушь за совершенные преступления. Они охотились, промышляли себе пищу, какую могли. Многие занялись грабежом и не ведали жалости, когда подгонял их голод либо иная нужда. Зимой они становились особенно опасны, под стать волкам. Те, кто еще защищал дома свои, так их и называли. Горвайт, люди-волки. Человек 60 сбились в отряд, скитаясь по лесам за пределами западных границ Дориата. И ненавидели их едва ли не меньше орков, ибо были среди них изгои, ожесточенные сердцем и озлобленные против своих же соплеменников. Самым жестоким среди них был некто именем Андрок. Ему пришлось бежать из Дорломена из-за убийства женщины. Из той же земли пришли и другие старые. Алгунд, самый старший в отряде, что спасся из битвы Нирнает, и Форвик, как сам он себя называл, светловолосый, с бегающими блестящими глазами, дюжий и храбрый. Давно отрекся он от обычаев Эда и народа Хадора. Однако даже теперь являл он порою и мудрость, и великодушие. Он возглавлял отряд. Ныне число их умолилось примерно до 50, ибо многие погибли в стычках или не выдержали лишений и тягот, и сделались изгои весьма опасливы, и выслали вперед разведчиков или дозорных, будь то в пути или на привале. Так что едва Турин забрел в их угодья, разбойники о том прознали, выследили его и взяли в кольцо. И, выйдя на прогалину у ручья, внезапно оказался он в кругу людей с натянутыми луками и обнаженными мечами. Турин остановился, но страха не выказал. «Кто вы такие?» — спросил он. «Я думал, одни только орки устраивают засаду на людей». «Вижу, что ошибался». «И чего доброго, горько пожалеешь о своей ошибке», — промолвил Форвик, «ибо это наши угодья, и мои люди не дозволяют чужакам свободно здесь разгуливать. В уплату мы отбираем у них жизнь, разве что они в состоянии ее выкупить». Турин мрачно рассмеялся. «С меня, с отверженного изгоя, ты выкупа не возьмешь. Можешь обыскать мой труп, но дорогой ценой заплатишь ты за право проверить истинность моих слов. Многие из вас, верно, умрут раньше». Однако ж казалось, что Турин и впрямь на волосок от гибели, ибо ни одна стрела, вложенная в тетиву, дожидалась слова вожака, и хотя на Турине под серой туникой и плащом была эльфийская кольчуга, 2-3 нашли бы смертоносную цель. Враги стояли слишком далеко, мечом не достать даже в прыжке. Но Турин вдруг нагнулся, углядев под ногами у кромки ручья, камень другой. В это самое мгновение какой-то разбойник, разозленный его гордыми словами, выстрелил, метя чужаку в лицо, но стрела пронеслась над его головою. Турин же резко распрямился, точно высвобожденная тетива, и швырнул камнем в лучника, и так силен и точен был бросок, что тот рухнул наземь с проломленной головой. «Живым я бы пригодился вам больше». Вместо этого злополучного бедолаги промолвил Турин и, обернувшись к Форвигу, молвил: «Коли ты тут предводитель, так не след тебе позволять своим людям стрелять без приказа». «Я и не позволяю», — отозвался Форвиг, «но этот поплатился достаточно быстро. Я возьму тебя вместо него, коли станешь ты лучше прислушиваться к моим словам». «Стану», — промолвил Турин, — «покуда ты предводитель и во всем, что предводителю пристало. Однако принять ли нового человека в содружество решает не он один, сдается мне. Должно выслушать всех и каждого. Есть тут такие, кому я не мил?» Двое разбойников воспротивились, один из них приходился другом убитого. Назывался он Улрат. «Странный способ вступить в отряд, убить одного из лучших наших людей», — промолвил он. «Он первым бросил мне вызов», — отозвался Турин. «Ну, так что ж, я готов биться с вами обоими, с оружием или голыми руками. Тогда вы сами убедитесь, достоин ли я заменить одного из лучших ваших людей. Но ежели для испытания потребуются луки, тогда лук нужен и мне». И он шагнул к изгоям, но Улрат попятился назад и сражаться не захотел. Второй же бросил лук наземь и пошел навстречу Турину. То был Андрок из Дорломина. Он стал перед Турином и смерил его взглядом. «Нет», — наконец промолвил он, качая головой, — «всяк знает, я не трус малодушный, однако ж тебе я не ровня, как и никто из наших, сдается мне. Коли ты к нам примкнешь, я против не буду. Но в глазах у тебя странный блеск. Опасный ты человек. Как твое имя?» «Нейтаном, безвинно обиженным, зову я себя», — промолвил Турин. И Нейтаном с тех пор именовали его изгои. И хотя говорил он, что пострадал от несправедливости и слишком охотно верил любому, кто утверждал про себя то же самое, ничего более так и не открыл он ни о своей жизни, ни о том, откуда родом. Однако ж ясно было, что некогда занимал он положение весьма высокое, и хотя ничего при нем нет, кроме оружия и кольчуги, сработаны они эльфийскими кузнецами. Очень скоро завоевал он одобрение сотоварищей, ибо был силен и отважен, и лесной наукой владел лучше них. Соратники же доверяли ему, поскольку Турин не был жаден и о себе думал мало, но боялись его из-за внезапных вспышек гнева, которых не понимали. В Дориат Турин вернуться не мог, или гордость не позволяла. В Нарготронд после гибели Фелагунда не допускали никого. Отправиться к малому народу Халид в Бретель он считал ниже себя, а в Дорломен идти не решался, ибо на подступах к нему кишмя кишели враги. И мнилось ему, что в ту пору одинокому путнику нечего и надеяться пройти через перевалы гор Тени. Поэтому Турин остался с изгоями, ведь в обществе себе подобных легче вынести нужду и лишение в глуши. И поскольку хотелось ему выжить, а постоянно вздорить с ними было невозможно, он почти не пытался положить конец их злодеяниям. Так в скорости свыкся он с убогой, а зачастую и жестокой жизнью, и однако ж порою пробуждались в нем жалость и отвращение. И тогда страшен он бывал во гневе. Так среди злодейств и опасностей дотянул Турин до конца года и выдержал зимние тяготы и голод, пока не настало пробуждение и не пришла ясная весна. А в лесах Тейглина, как уже говорилось, еще держалось несколько хуторов. Жили там люди закаленные, бдительные, хотя ныне осталось их немного. Хотя мало любви питали они к разбойникам и жалеть их особо не жалели, суровой зимой они выносили еды, сколько могли уделить, туда, где Гаурвайт могли бы ее найти. Так надеялись они избежать нападений из голодавшейся шайки. Но от разбойников благодарности приходилось ждать еще меньше, нежели от зверья и птиц, и спасались те люди лишь благодаря собакам да частоколам. Ибо возделанные поля при каждом хуторе обнесены были высокими живыми изгородями, а усадьбы окружены рвом и палисадом, а от двора к двору пролегали тропы, и в час нужды люди могли призвать помощь, затрубив рог. С наступлением весны Гаурвайт не стоило задерживаться вблизи поселений. Лесные люди того и жди, а собрались бы вместе и затравили их. И все гадал Турин, отчего Форвик не уведет отряд прочь. Ведь южнее, где люди уже не жили, дичи и прочей пищи было больше и не так опасно. А в один прекрасный день Турин хватился Форвига, а также и друга его Андрога, и спросил он, где они, но сотоварищи лишь расхохотались. «По своим делам ушли, надо думать», — ответствовал Улрот. «В скорости, небось, вернутся, вот тогда мы и снимемся с места, и чего доброго весьма поспешно. Повезет нам, если не увяжется за ними весь пчелиный рой». Ярко сияло солнце, зеленела молодая листва, и Турин, которому опротивил грязный разбойничий лагерь, отправился один далеко в лес. Против воли вспоминал он сокрытое королевство и словно наяву слышал название дриадских цветов, как эхо древнего, почти позабытого наречия. Но вдруг услышал он крики. Из кустов лещины выбежала насмерть перепуганная девушка. Одежды ее были изодраны шипами и колючками. Споткнувшись, она упала на землю, тяжело дыша. Турин же, выхватив меч, бросился к зарослям. Зарубил человека, что выломился из орешника, преследуя беглянку. И лишь тогда узнал в нем Форвига. А пока стоял он, потрясенно глядя на обогренную кровью траву, из кустов вышел Андрак и тоже остановился в изумлении. «Недоброе ты содеял, Нейтан!» — воскликнул он и выхватил меч. Но Турин уже поостыл и попросил Андрага. «Так где же орки? Ты обогнал их, чтобы помочь девушке?»
«Орки!» — отозвался Андрак. «Ну и дурень же ты! А еще разбойником называешься. Для изгоев закон один, их собственная надобность. Займись своими делами, Нейтан, и не мешайся в наши».
«Так я и поступлю», — заверил Турин. «Но сегодня наши тропы пересеклись. Оставь женщину мне или отправишься вслед за Форвигом». Андрак расхохотался. «Ну, раз так, поступай, как знаешь», — молвил он. «Один я с тобой не справлюсь. Вот товарищам нашим это смертоубийство, пожалуй, по душе не придется».
Девушка поднялась на ноги и тронула Турина за плечо. Она поглядела на кровь, потом на Турина, и глаза ее ликующе вспыхнули. «Убей его, господин!» — воскликнула она. «Убей его тоже, а потом ступай со мной. То-то доволен будет мой отец Ларнах, ежели ты принесешь их головы. За две волчьи головы он вознаграждает щедрой рукой».
Турин же спросил у Андрага, «Далеко ли до ее дома?» «С милю или около того», — отвечал он. «Вон там она живет». На огороженном хуторе она вышла за частокол побродить по лесу.
«Так ступай домой, не мешкая», — проговорил Турин, оборачиваясь к девушке, «и скажи отцу, чтобы лучше за тобой приглядывал. Но не стану я рубить головы своим сотоварищам, дабы купить его благоволение, либо что другое». И он вложил меч в ножны. «Идем, — позвал он Андрага. «Мы возвращаемся в лагерь. Если хочешь предать земле тело своего вожака, придется тебе справляться самому. Да поторопись. А не то чего доброго, тревогу поднимут. Оружие его заберешь с собой». Девушка поспешила домой через лес и не раз оглянулась через плечо, пока не скрылась за деревьями. А Турин, не говоря более ни слова, ушел своим путем. Андрак проводил его взглядом и нахмурился, словно размышляя над неразрешимой загадкой. Вернувшись в лагерь, Турин заметил, что разбойники изрядно встревожены и беспокойны. Слишком долго прожили они на одном месте, вблизи от охраняемых хуторов, и роптали они на Форвига. «Он рискует за насчет», — роптали они. «За утехи его платить, чего доброго, придется другим». «Так выберите себе нового вожака», — объявил Турин, выходя вперед. «Форвиг не может больше возглавлять вас. Он мертв». «А тебе откуда знать?» — спросил Улрат. «Ты никак искал меду в том же улье? Что, Форвига пчелы закусали?» «Нет», — отозвался Турин. «Одного жала оказалось достаточно. Я убил его. Но я пощадил Андрага. Он скоро вернется». И он рассказал, как все было, порицая тех, кто творит подобное. А пока говорил он, вернулся Андраг с оружием Форвига. «А что, Нейтан?» — крикнул он. «Тревогу-то не подняли. Девчонка, небось, не прочь еще раз с тобой повидаться? Довольно шуток», — промолвил Турин. «Не то я пожалею, что не отдал ей твою голову. А теперь рассказывай свою повесть, да покороче». И Андрак рассказал, как все вышло, не особо погрешив против истины. «Никак в толк не возьму, что там понадобилось Нейтану», — проговорил он. «Но, сдается, не то же, что нам. Когда подоспел я, Форвигу он уже зарубил. Женщине это пришлось куда как по душе. Она напрашивалась пойти с ним, а выкупом за невесту назначила наши головы. Только ему она не глянулась. Он отослал ее прочь. А вот что он имел против вожака, понять не могу. Мою голову он оставил на плечах, за что я благодарен, хоть и дивлюсь тому». «Тогда не верю я, что ты из дома Хадара», — отозвался Турин. «Скорее к роду Улдора проклятого принадлежишь ты. На службу в Ангбанд пристало тебе наниматься. Но слушайте меня, вы все», — воскликнул он. «Вот такой выбор предоставлю я вам. Либо вы признаете меня предводителем вместо Форвига, либо вы дадите мне уйти. Отныне я стану заправлять в отряде или брошу его. А ежели вы пожелаете убить меня, попробуйте. Я стану сражаться с вами всеми до тех пор, пока не погибну. Или не погибнете вы». Тогда многие схватились за оружие, но Андрак закричал: «Нет, голова, которую пощадил он, не вовсе пуста. Если затеем мы драку, так многие из нас погибнут попусту, прежде чем мы умертвим лучшего среди нас». И он рассмеялся. «Так вышло, когда он примкнул к нам. Вот и теперь история повторяется. Он убивает, дабы расчистить себе место. Если прежде обернулось оно к добру, то и теперь верно будет так же. Возможно, с ним ожидает нас участь лучшая, нежели рыться в чужих отбросах». И промолвил старый Алгунд: «Лучший среди нас. Былые времена, и мы поступили бы так же, кабы осмелились. Но мы многое позабыли. Глядишь, он в конце концов и приведет нас домой». Вот здесь мы прервемся, друзья дорогие. И для того, чтобы книжку вам предложить, как это у нас всегда полагается. Книжка у нас сегодня одна из шести, посвященная кровавым, жутким людям. Они были в разные времена, но жуткие люди они были все-таки. Это руководители спецслужб советских. И это от, начиная с Ягоды, с Дзержинского, вернее, пропуская Минжинского, Ягода, Ежов, Берия. Затем идет у нас Иван Серов, а после него Юрий Андропов. Иван Серов поймал время, и то, и другое. И прочесть о нем книгу и сталинское, и хрущевское время, и репрессии, и реабилитацию. Это очень сложная фигура, но узнать ее поближе, я думаю, стоит. И вот, прочитав эту книгу, вы тогда возьмите и прочтите самого Серова записки, если вам покажется недостаточно. «Записки из чемодана» называется его книга, изданная несколько лет назад. Но книга об Иване Серове стоит того. Как и все остальные, она прекрасно издана. Там замечательные фотографии, очень редкие и великолепного качества. Документы плюс факсимильные воспроизведения документов, подписанных, напечатанных, написанных от руки. Так что читайте. Чтоб дилетант медиа, это, в общем-то, кладезь. И я честно вам скажу, я этим кладезем тоже пользуюсь и за те же самые деньги, что и вы, покупаю книжки, которые меня интересуют. Кто бы еще место на полках? Потому что это далеко не все полки, но и все равно не хватает. Вот. Турин уверенный, очень уверенный в себе, в том, что он делает, он прав. Ох, не все так там просто. Ага, четвертую Алина чувствует, слушает, послушала три сегодня утром и сейчас слушает четвертую. Да. Ну что ж, читаем дальше. При этих словах пришло Турину в голову, что с помощью этого маленького отряда он сумеет стать господином собственных владений. Но поглядел он на Алгунда с Андрагом и молвил: «Домой, говорите вы, высоки и холодны горы тени, что преграждают нам путь, а за ними народ Улдора, а повсюду вокруг анбанские полчища. Ежели опасности эти не пугают вас, семежды семеро мужей, то, может статься, я и поведу вас домой. Но далеко ли уйдем мы, прежде чем погибнем?» Все молчали. Турин же заговорил снова: «Признаете ли вы меня своим предводителем? Если да, то я сперва уведу вас прочь, в глушь, подальше от людских поселений. Там либо посчастливится нам больше, либо нет. Но, по крайней мере, меньше станут нас ненавидеть наши сородичи». Тогда все, кто был там из народа Хадора, подошли к Турину и признали его предводителем. Прочие же согласились с их выбором, пусть и без особой охоты. И немало не мешкая, повел их Турин прочь из тамошних краев. Немало гонцов разослал Тингал на поиски Турина в пределы Дориата и в приграничные земли. Но в тот год, когда бежал он, искали его напрасно, ибо никто не ведал и не догадывался, что Турин примкнул к изгоям и недругам людей. Когда же настала зима, вестники возвратились к королю, все, кроме Белега. Он же продолжал путь один. Но в Димбаре и на северных границах Дориата приходилось туго. Драконий шлем не являлся более в битвах, не досчитались и могучего лука, и расхрабрились прислужники Моргота, и все умножались в числе и преисполнялись все большей дерзости. Пришла зима и минула, и с весной возобновился Натиск. Димбар был захвачен, и устрашились люди Бретеля, ибо зло осаждало ныне их границы повсюду, кроме как на юге. С тех пор, как Турин бежал из Дориата, прошел почти год, а Белик все искал его, и убывала его надежда. В своих скитаниях он углубился далеко на север и добрался до переправы Теглина, и там, услышав дурные вести о новом набеге орков с Нагорья Таурну, Фуин, повернул вспять и вышел волею судьбы к хуторам лесных жителей в скорости после того, как Турин покинул эти края. Там услышал он странную повесть, что передавалась из уст в уста. Объявился в лесах некий человек, высокий и благородный, под стать знатному владыке, а может, эльфийский воин, говорили иные, и зарубил одного из Гаурвайт, и спас дочь Ларнаха, за которой те гнались. «Гордый он был», — рассказывала дочь Ларнаха Белигу. «Глаза яркие, на меня почитай, что и не взглянул. Однако ж называл он людей волков своими сотоварищами и не стал убивать второго, который стоял тут же и звал его по имени Нейтаном». «Разгадаешь ли эту загадку?» — спросил Ларнах у эльфа. «Увы, разгадаю», — отозвался Белик. «Человек, о котором говорите вы, тот, кого я ищу». Ничего более не рассказал Белик лесным жителям о Турине, но предостерег их, что на севере собираются вражьи рати. Очень скоро орки хлынут в эти земли и опустошат ее. «У вас же не достанет сил противостоять этой мощи», — говорил он. «В нынешнем году придется вам, наконец, распроститься со свободой, либо с жизнью. Ступайте в Бретель, пока не поздно». И Белик поспешил своим путем на поиски логова разбойников и примет, по которым сумел бы определить, куда ушли они. Приметы он в скорости обнаружил, но Турин ныне опережал его на несколько дней и передвигался быстро, опасаясь преследования лесных жителей. И пускал в ход все искусство, каким владел, чтобы сбить с толку погоню или направить ее по ложному следу. Он вел своих людей на запад, подальше от лесных жителей и от границ Дориата, пока не пришли они к северной оконечности Высокого Нагорья, что поднималось между долинами Сириона и Нарога. Там земля была суше, а лес резко обрывался у края хребта. Внизу просматривался древний южный тракт, что круто поднимался вверх от переправы Теглина и вдоль западного подножья вересковых пустошей уводил в Наргартронд. Там до поры и обретались изгои, ни на миг не теряя бдительности, редко задерживаясь на две ночи в одном и том же лагере и почти не оставляя следов своего пребывания ни в пути, ни на привале. Так что даже Белик, и тот тщетно старался их настичь. Путь Белик отыскивал с помощью одному ему понятных знаков либо слухов о том, что мимо прошли люди. Слух распространялся среди зверья и птиц, с которыми он умел разговаривать. И нередко подбирался совсем близко, но всякий раз обнаруживал, что прибежище изгоев опустело, ибо они выставляли часовых и днем, и ночью, и, едва заслышав о приближении чужака, быстро снимались с места и уходили. «Увы», — восклицал Белик, — «слишком хорошо обучил я дитя человеческое лесной и полевой науке. Иной подумал бы, что это эльфийский отряд. Однако ж и разбойники уже поняли, что гонится за ними некий неутомимый преследователь, обнаружить которого они никак не могут, но и оторваться от него не удается, и забеспокоились они». В скорости после того, как и опасался Белик, орки пришли в Бретях. Хандир Бретельский, собрав все силы, что только смог, дал им отпор, и те прошли через переправу Теглина на юг, ища поживы. Многие лесные жители вняли совету Белига и загодя отослали женщин и детей просить убежища в Бретеле, и они, и их сопровождающие спаслись, миновали переправу вовремя. Однако вооруженные мужи, что шли следом, столкнулись с орками и потерпели поражение. Нескольким удалось прорубиться сквозь строй врагов и добраться до Бретеля. Многих перебили либо захватили в плен. Орки же добрались до хуторов, разграбили их и сожгли. А затем, не мешкая, повернули вспять на запад к тракту, ибо не терпелось им вернуться на север с добычей и с пленниками. Но дозорные изгоев вскорости о них прознали, и хотя до пленников разбойникам дела не было, при мысли о награбленном добре одолела их жадность. Турин считал, что опасно обнаруживать себя перед орками, не узнав прежде, велика ли их численность, но изгои не желали к нему прислушаться, ибо в глуши лишены были самого необходимого, и некоторые уже жалели, что выбрали Турина вожаком, потому, взяв с собой единственного спутника именем Орлик, Турин отправился проследить за орками. А командование отрядом поручил Андрагу и велел ему схорониться понадежнее и не покидать укрытие до его возвращения. Орочье же воинство оказалось куда многочисленнее отряда изгоев. Однако ныне орки оказались в землях, куда нечасто дерзали заглядывать, и знали они также, что за трактом лежит Талад-Дирнен, хранимая равнина, на которой несут стражу дозорные разведчики Нарготронда. И, страшась опасности, не теряли они бдительности, и лазутчики их шныряли между деревьями по обе стороны от шагающего строем войска. Вот так Турина с Орлигом и обнаружили. Трое дозорных натолкнулись на них, когда те скрывались в засаде, и хотя двоих они убили, третий сбежал, вопя «Голук, голук!» Так называли они Нолдор, старших эльфов. В сей же миг орки наводнили лес и принялись бесшумно его прочесывать, высматривая, вынюхивая тут и там. Турин же, понимая, что на спасение надежды нет, решил, по крайней мере, обмануть орков и увести их подальше от укрытия своих людей. И по крикам «Голук», догадавшись, что враги страшатся лазутчиков Нарготронда, он вместе с Орлигом поспешил на запад. Погоня устремилась за ними, и, как бы они ни петляли и не запутывали след, в конце концов выгнали их из-под прикрытия леса, и оказались они на виду, и попытались пересечь тракт, и Орлик рухнул, пронзенный множеством стрел. Турина же спасла эльфийская кольчуга. Один скрылся он в чаще по другую сторону от тракта, и благодаря проворству и ловкости ускользнул от врагов и далеко углубился в незнакомые ему пределы. А орки, опасаясь, что эльфы Нарготронда чего доброго поднимут тревогу, перебили пленников и поспешили прочь на север. Когда же минуло 3 дня, а Турин с Орлигом все не возвращались, кое-кто из изгоев решил, что пора бы покинуть пещеру, где отряд прятался. Однако Андрак с ними не соглашался. А пока спорили они, нежданно-негаданно возникла перед ними одетая в серое фигура. Наконец-то отыскал их Белик. Он шагнул вперед и показал им пустые ладони, давая понять, что безоружен, но изгои в страхе повскакивали с мест, и Андрак, зайдя сзади, набросил на него петлю и затянул ее, обездвижив ему руки. «Если гостям вы не рады, так надо караулить зорче», — промолвил Белик. «Отчего встречаете вы меня так? Я пришел как друг и ищу друга. Нейтаном, как я слышал, вы его зовете». «Его здесь нет», — отозвался Улрад. «Но откуда бы тебе знать это имя? Разве что долго выслеживал ты нас». «Долго». «Еще как долго», — подтвердил Андрак. «Вот тень, что неотступно нас преследовало. Теперь мы верно узнаем доподлинно, что ему надо». И приказал он привязать Белика к дереву рядом с пещерой, и, туго стянув ему руки и ноги, изгои принялись его допрашивать. На все их расспросы Белик отвечал одно и то же. «Друг, я вашему Нейтану с тех самых пор, как впервые повстречал его в лесах. Он же в ту пору был малым ребенком. Ищу я его лишь из любви и несу ему добрые вести. Давайте убьем его и избавимся от соглядатая», — в сердцах объявил Андрак. И глянул он на могучий лук Белега и возжелал завладеть им, ибо был лучником. Но те, что не вовсе ожесточились сердцем, возразили, и сказал ему Алгунд: «Глядишь, вожак еще возвратится, тот пожалеешь ты, коли узнает он, что разом лишили его и друга, и добрых вестей». «Не верю я басням этого эльфа», — возразил Андрак. «Он лазутчик дариадского короля. А ежели и впрямь пришел он с вестями, пусть перескажет их нам. А мы уж сами решим, стоит ли оставлять вестников живых». «Я дождусь вашего вожака», — промолвил Белик. «Значит, стоять тебе здесь до тех пор, пока не заговоришь», — объявил Андрак. И подстрекаемый Андрагом, изгои оставили Белега привязанным к дереву, без воды и пищи, а сами сидели рядом, ели и пили, но он не сказал им более ни слова. Когда минули так 2 дня и 2 ночи, разбойники преисполнились ярости и страха, и не терпелось им уйти. Теперь большинство готово было убить эльфа. С наступлением ночи все они столпились вокруг пленника, и Улрад принес головню из костерка, разведенного у входа в пещеру. В этот самый миг возвратился Турин. Неслышно приблизившись по обыкновению своему, он остановился в тени позади круга людей и в свете головни разглядел изможденное лицо Белега. Словно стрела ударила ему в грудь, и как если бы в разгар зимы нежданно-негаданно наступила оттепель, за много лет невыплаканные слезы выступили на глазах его, и метнулся он вперед и подбежал к дереву. «Белик, Белик!» — закричал он. «Как оказался ты здесь? И почему стоишь так?» В сей же миг перерезал он путы, и Белик рухнул ему на руки. Когда же Турин выслушал все, что сочли нужным рассказать ему его люди, вознегодовал он и опечалился. Но поначалу занимался он только Белегом, а выхаживая друга, сколько хватало умения, задумался Турин о своей лесной жизни и обратил свой гнев на себя самого. Ибо изгои нередко убивали чужаков, ежели заставали их поблизости от своего логова, либо устраивали на людей засады, и Турин тому не препятствовал. И зачастую сам дурно отзывался о короле Тингале и о серых эльфах, так что и его вина была в том, что видели в них врагов. «Жестоки вы были, — горько сказал он своим людям, — и жестоки без нужды. Никогда доселе не мучили мы пленников, но к этой орочьей забаве привела нас сама наша жизнь. Беззаконны и бесплодны были все деяния наши. Служили мы лишь самим себе, да растравляли ненависть в сердцах наших», — молвил Андрак. «А кому же и служить нам, как не самим себе? Кого любить нам, ежели все нас ненавидят? Я, во всяком случае, не подниму больше руки на эльфов и людей», — промолвил Турин. «Довольно у Ангбанда слуг. Ежели прочие не дадут клятвы заодно со мной, я стану жить один». Тут Белик открыл глаза и приподнял голову. «Не один», — возразил он. «Теперь, наконец, могу я сообщить свои вести. Не изгой ты, и не подобает тебе имя Нейтан. Если и был ты в чем виноват, то прощена вина. Вот уж год, как ищут тебя, дабы с честью призвать тебя обратно на службу к королю. Слишком давно не достает драконьего шлема». Но при этом известии Турин радости не выказал и долго сидел в молчании, ибо при словах Белега вновь пала на него тень. «Пусть минет эта ночь», — проговорил он наконец. «Тогда и решу. Как бы то ни было, завтра должно нам покинуть это логово, ибо не все, кто нас разыскивает, желают нам добра». «Добра нам никто не желает», — отозвался Андрак, злобно покосившись на Белега. Поутру Белег, быстро исцелившись от боли, по обычаю эльфов древности, поговорил с Турином наедине. «Я-то ждал, что вести мои доставят тебе больше радости», — промолвил он. «Ты ведь верно возвратишься теперь в Дариад». Как только мог, упрашивал его Белег вернуться, но чем больше уговаривал он, тем больше противился Турин. Однако ж подробно расспросил он Белега про королевский суд. Белег рассказал ему все, что знал, и, наконец, молвил Турин. «Стало быть, Маблунг и впрямь выказал себя моим другом, каковым почитал я его некогда». «Скорее другом истины», — отозвался Белег, что в итоге обернулось к лучшему, хотя приговор мог оказаться менее справедлив, как бы не свидетельство Неллас. «Отчего, Турин, отчего не рассказал ты Маблунгу о нападении Сайруса? Все могло сложиться иначе, и, — добавил он, глядя на изгоев, растянувшихся у входа в пещеру, — ты верно по-прежнему гордо носил бы шлем и не пал бы так низко». «Может и так, ежели называть это падением, — промолвил Турин. Может и так. Но сложилось так, как сложилось. И слова застряли у меня в горле». В глазах его читался упрек, даже вопроса мне не задав. Он уже осуждал меня за то, чего не совершал я. «Мое сердце человеческое исполнено гордости», — сказал эльфийский король. «Таково оно и ныне, Белег Куталион. И до поры не позволит мне сердце вернуться в Менегрод, где посмотрят на меня со снисходительной жалостью, точно на непослушного мальчишку, что пообещал исправиться. Мне пристало даровать прощение, а не принимать его. И по меркам моего народа не мальчишка я уже, но муж, притом суровый, волею судьбы мне доставшийся».
«Тогда что же намерен ты делать?» — встревожился Белег.
«Пойду, куда глаза глядят», — отозвался Турин. «Так пожелал мне Маблунг на прощание. Милость Ингола не распространится на сотоварищей моего падения, сдается мне. Я же не расстанусь с ними ныне, ежели сами они не пожелают расстаться со мной. Я люблю их по-своему, сколько-то, даже самых отпетых. Они мои сородичи, и в каждом есть талика добра, что может и умножиться. Думается, они останутся мне верны».
«Ты смотришь иными глазами, нежели я», — промолвил Белег. «Ежели ты попытаешься отлучить их от зла, они тебя предадут. Я не доверяю им, одному в особенности. Как может эльф судить людей?» — спросил Турин. «Да так же, как судят любые деяния, кем угодно совершенные», — отвечал Белег, но более не прибавил к этому ни слова и не поведал о злобности Андрага, из-за которой главным образом и подвергся дурному обращению, ибо, видя, в каком настроении, Турин опасался, что тот ему не поверит, и страшился повредить былой дружбе и подтолкнуть Турина обратно к дурной стезе. «Пойдешь, куда глаза глядят, Турин, друг мой», — промолвил он. «Что же это значит?»
«Думаю, возглавить своих людей и вести войну на свой лад», — отвечал Турин. «Но вот в чем, по крайней мере, изменился я в сердце своем. Сожалею я о каждом ударе, кроме тех, что наносил врагу людей и эльфов. И превыше всего хотел бы я видеть тебя рядом.
Оставайся со мной. Ежели останусь я с тобой, так по велению любви, но не мудрости, — отозвался Белик. Сердце подсказывает мне, должно нам вернуться в Дориад. Повсюду, за его пределами, пути наши уводят во тьму. Тем не менее, не пойду я туда, — отрезал Турин. Увы, — вздохнул Белик. Как любящий отец, что потакает желанию сына вопреки собственному благоразумию, уступаю я твоей воле. Я останусь, раз ты просишь. «Вот это хорошо!» — воскликнул Турин. И вдруг замолчал, словно и сам ощутил, как сгущается тьма, и теперь боролся с гордыней, что не позволяло ему повернуть вспять. Долго сидел он так, горько размышляя о минувших годах. Внезапно, стряхнув с себя задумчивость, он поглядел на Белига и молвил: «Назвал ты эльфийскую деву, хотя имя я позабыл. В долгу я перед ней. Кстати, пришлись ее свидетельства. Однако ж не припоминаю я ее. Зачем она за мной следила?» Белик поглядел на него как-то странно. «И впрямь. Зачем?» — повторил он. «Турин, неужто всегда жил ты и сердцем, и отчасти помыслами в дальней дали? Ребенком ты, случалось, бродил вместе с Неллос по лесам?» «Верно, давным-давно это было», — промолвил Турин. «Или так видится мне ныне детство? Тонет оно в тумане. Ясны лишь воспоминания об отчем доме в Дорломене. И зачем бы мне бродить по лесу с эльфийской девой? Может, чтобы выучиться тому, в чем она могла тебя наставить», — отозвался Белик. «Пусть лишь нескольким эльфийским названием лесных цветов, и не более. Хотя бы этих имен ты не позабыл. Увы, дитя людей, немало в Средиземье печали и помимо твоих. И не только оружие наносит раны. Воистину начинаю я думать, что эльфам и людям лучше бы не встречаться и не иметь друг с другом дела». Туин ничего на это не ответил, но долго вглядывался в лицо Белига, словно пытаясь разгадать загадку, заключенную в словах его. Но Неллос из Дориата более не случилось с ним увидеться, и тень Турина отступила от нее. А Белик с Турином обратились к иным делам и принялись обсуждать, где им обосноваться. «Вернемся в Димбар, на северные границы, где некогда бродили вместе», — уговаривал Белик. «Мы нужны там, ибо не так давно орки отыскали путь вниз на горье Таурну, Фуин, и проложили дорогу через перевал Анах». «Не помню я такого места», — промолвил Турин. «Не помнишь, ибо никогда не уходили мы так далеко от границы», — отозвался Белик. «Но ты не раз видел вдалеке пики Криса Эгрима, а к востоку от них темную гряду Горгород. Анах лежит между ними, выше горных ключей Миндеба. Опасен и труден тот путь, однако многие приходят им ныне, и к Димбару, где прежде царил мир, тянется черная длань, и встревожены люди Бретеля. В Димбар зову я тебя». «Нет, не вернусь я к прежней жизни», — отозвался Турин. «Да и в Димбар мне ныне попасть не так просто. Дорогу преграждает Сирион, и нет там ни моста, ни брода ниже, нежели Бритиах далеко на севере. Переправа через реку опасна, кроме как в Дориате. Но в Дориат я не войду. Не воспользуюсь я дозволением и прощением Тингала». Вот здесь мы с вами, друзья, и остановимся, чтобы продолжить следующий понедельник в 16 часов. Вот, игла, не спрашивайте, что будет с Турином в конце.
Вот. Так, увидим. Так, хорошо. Да, вижу, вижу. Шлем весит 20 килограмм. Да, 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 да. А вот как интересно. Вот. Вот. Хорошо, что вы обсуждаете то, что мы читаем, в частности, помимо других вещей. Вот. И пытаетесь взвесить кольчугу и шлем. И из чего кольчуга сделана эльфийскими кузнецами. Ну, не только эльфийскими. Многое гномы ковали. Многое-многое. Вот. Хорошо. Всего вам доброго. Сегодня, кстати, будет у нас интересная программа «Тираны» с Айдаром Ахмадеевым. Сегодня у нас будет министр-президент Норвегии во время оккупации гитлеровской. Квислинг, тот самый, который стал именем нарицательным. И именем Квислинга всех изменников, коллаборационистов очень часто обозначают. До 6 часов, до 18. Всего вам доброго. Встретимся.